Вот. И система, которая отличается тоже минимальной вот этой сплоченностью и все-таки некоторой структурированностью, не гибкостью, а унификацией, она называется синхронная. Вот это... Тяжело? Гармония, согласованность, общность. Здесь, соответственно, строится на достаточно малых усилиях. То есть синхронизация за счет того, что решение принимается без переговоров, автоматически, независимо. А коммуникации неявные и ограниченные. То есть минимум расходования энергии вовне.
Короче, это компьютер.
Сейчас все это компьютер. Ну, да. Главное, чтобы мама с процессором как-то совпадали. Вот, и, соответственно, все это и программное обеспечение было нужно. Здесь основная тема – это ценности. Вот о такой парадигме многие руководители мечтают. Потому что там описано, что в такой системе руководитель, о нем можно, идеально, там, китайской силой управления, что о нем известно только одно, что он есть. Как с Богом, да? Он как-то не вмешивается в дела людей, и главное, его тоже не вмешивать в свои дела. Да, просить можно, но вмешивать там разборки не стоит. Единственное, что ты знаешь, что он есть. И, соответственно, это как хорошо оттренированная команда. То есть тренер сидит там на скамейке и смотрит. Ему не нужно как сумасшедшему бегать вдоль кромки поля, а все-таки, например, когда-то в студенческие годы работал там. В пионерском лагере две смены. У меня были дети лет по 10. Я как-то играли с пацанами на 2 года старше. Это уже большая разница. Я бегал, как угорелый, вдоль кромки поля, орал, кому кого держать, кому как по кому бить. Вот. И так далее. Вот. То есть мне пришлось много сил потратить. В синхронной системе это не нужно. Вот один из примеров, это хорошо оттренированная профессиональная команда, да, то есть если там вышли какие-нибудь итальянцы, вот они не орут друг на друга, эй, урод там.
Они на других
орут. Или кто-то кому-то в голову даст, но это другая история.
Нет, голову там.
Головой.
Себе голову, да.
Вот. А идеальная история, например, можно представить военный флот, когда идет какое-то количество кораблей, и чайнику совершенно непонятно, почему они идут таким ордером, да, или таким образом. Вот я очень люблю Лешковца, знаете, такой дружный драматург. У него есть совершенно мужская вещь для женщин, дредноуты, да, вот, мужской жизни. Вот, то есть, вот когда идут военные корабли, и пример про военные корабли, о том, что всю зиму на самом деле русский флот практически выиграл бы, если бы, опять же, не взяточничество и боеприпасы были годные. Потому что даже неоттренированные матросы и совершенно разнокалиберные корабли с разной скоростью ухода, пока они дошли до Японского моря, с Петербурга, были так оттренированы, адмиралом, что применили впервые то, что потом японцы сделали с американцами. Они просто радио тогда уже было, и все болтали по радио по полной. А русские применили режим эфирного молчания. И совершили такой маневр с синхронно, что у них было 15 минут просто раздолбать весь японский код, если бы снаряды взрывались. Это они девочки пробивали, а взрываться не взрывались. Ну, потому что, опять же, взятки, ну, издаимство, вся эта такая история.
Интересно про вот эту, ну, такую натренированность, что как бы есть такое понятие, да, что нужно сделать для того, чтобы максимально натренировать коррекцию и принимать как можно быстрее решения, быстро. Это нужно делать, как бы, нужно заставить делать этот коллектив как можно больше бессмысленных действий, как в армии. Они шагают строевым шагом, и это не применяется в боевых действиях совершенно. Это бессмысленное действие для того, чтобы натренировать, для того, чтобы можно было дать приказ, чтобы они максимально быстро его исполнили.
Конечно.
Не задумываясь.
Для этого существует строевая подготовка.
Да, да.
Я это помню. Вот. То есть понятно, что это никак не влияло на способность меня попадать хоть в какие-то мишени. Вот. Ну, дух как это... Да. Поддерживал. И это действительно, ну, для этого, и это совершенно верно, для этого на самом деле существуют многие тренинги. То есть если серьезно поговорить. То есть когда...
Особенно корпоративно.
Ну да, я говорил какому-то руководителю, вот давай закажем тренинг переговоров. Он говорит, ну я не верю, что за три дня моих там, я не знаю, мебельщиков обучат переговорам. Говорит, там в МИДе где-нибудь людей этому учат. Говорит, так не, ну, во-первых, они не в МИДе, вот, а во-вторых, они хоть друг друга увидят, те, кто в цехе работает, те, кто в офисе. И хоть как-то тут взаимодействуют. Он говорит, ну да, неплохо. Или там тренинг креативности, понятно, там зачем бухгалтеру креативность, но зато другие сотрудницы увидели, что она не дура набитая, а правда может и песню спеть, и еще что-то, и в общем живая женщина, и в общем вполне талантливая. Вот, и отношения к бухгалтерии изменились. Ну да, вот эти внутренние связи, эти ценности, которые вырабатываются. И вот если мы таким образом подходим к парадигме, то понятно, что любая организация может находиться в том или ином месте.
Саша,
чем
платят?
Чем?
Да,
я вот это не знаю. Ну, видишь, что это? В чем минусы? Неявные, небольшие ограничения, но люди их принимают добровольно. Вот, с этим сложно. Вот, например,
уникальность отсутствия.
Ну да, но вот есть у меня знакомый, который очень восхищается там, тем, как в иудаизме все построено. То есть очень много предписаний, да, вот что делать, что не делать, что есть, что не есть, когда это. Но для этого нужен специально обученный человек, которому ходить и говорить. Как-то да, там, не надевать мясорубку в первую брачную ночь, не надевать
мясорубку.
Вот. Это такая процедура комплексная. Вот. Есть какой-то вариант попроще про то, что вот есть 7 заповедей неявных ограничений. Но вся незадача с людьми, что вот даже 7 заповедей никто запомнить не может. Ну так, в большинстве своем. Ну, я что-то помню, что не пожелая осла ближнего своего, вот, этой заповеди придерживаюсь.
Выполнимо.
Ну, не украсть.
Похоже, что где-то плени близко там и нежелание Бога.
Значит, чего?
Я
думаю. Не желание Бога.
А почему это?
Нет, ну это ценности. Это ценности и неявные ограничения. Вот бессмысленно, значит, вот у кого-то рука вот к чужому не тянется, ему не нужно говорить «не укради», да? То есть он не может взять чужого. Тогда даже тяжело от этого.
Не могу. То есть, я правильно понимаю, это когда правила уже становятся ценностью?
Конечно,
когда
конечно.
Они уже не просто правила принудительные, а когда человек уже
это
понимает.
Это совершенно другая история, понимаешь? Человек не может этого делать. Все.
А пример какой-то есть, это четвертое?
Реально,
ну там муравейник как организация, тем более ими не описывается.
Ну, армия, на мой взгляд, очень.
Как? Армия.
Часть ходить надо, я тебе помогаю.
Ну как идеально, не наша армия.
Не наша армия. Ну такой какой нет.
Институт армии, вот сама идея. В общем-то.
Ну, я думаю, что понимаешь, это все-таки флот.
Флот, да. Потому что они даже, ну вот, собственно, даже наш флот, да, вот гордость, эти ценности, традиции.
У нас нет флота.
Ну, был. Ладно.
Ну, я думаю, что это, ну, действительно, флот, да.
Парпехи.
Сплоченность в четвертом варианте не понимаем. Будет сплоченность хорошего, аж флотские, это они как...
Обучиться до нас такого года Лейхина, и готова поубивать.
Но некоторые взрослые ограничения не позволяют, потому что кто потом будет в машинном отделении.
Собираются. Просто о чем?
Ну, здесь все-таки, понимаешь, что ну вот она не принудительная, но вот она к другому. Ну, например, профессиональное сообщество, вот отчасти.
Вот это сюда тоже, да?
Да, как мне говорит одна знакомая, конечно, гештальтисты ужасные уроды, но лучшей компании я нигде не встречал. Вот. То есть, с одной стороны, конечно, в общем-то, отношения разные, но лучше нигде нет.
Да, я тоже думаю, что там в организации работают люди, которые сходные вообще.
Спортивная команда, да? Вот они вышли на поле, если они профессионалы, они сыграли. Они ушли с поля, они разошлись.
Это то есть та точка, где будут индивидуальные цели с коллективными совпадают, не противоречат и.
Где все спокойные, куда индивидуально.
Не, ну почему? Они координируются. Вышли актеры на сцену, они сыграли эту пьесу. Пьеса закончилась, они разошлись и, может быть, никогда не встретятся. Или они фильм сняли. Все. Знаешь?
Вот. А если и дружат, то свободно.
Могут дружить, но... Есть такие группы. Ну, в общем, понятно, что с этой парадигмой да. Больше всего
вопросов. А другие мучаются, но трудно.
Да, это же подумала.
Ну, трудно такая.
Ну да,
специфическая. Дружба, когда сюда
садится. Ну, такая специфическая дружба, да, там подружки такие есть, что уже задолбался, задолбался.
Ну, да, пишет, задолбался с подружками.
Но в этой теме меня больше всего интересовало, то есть, ну, если вы захотите, там листочки получите, там, почитаете, там, захотите, будете пользоваться опросником, вот, причем московские специалисты задорно продают такую диагностику, вот, но это один из самых передовых, правда, ну, там, получено тоже партизанскими методами. Вот. Но что здесь больше всего интересно, это определить, как люди решат, в какой они парадигме находятся и куда стремятся.
И отсюда пойдут целеуправления.
И вот то, что я говорил, да, о синхронизации. То есть то, как я это использовал несколько раз, немного, мне было интересно как раз не просто провести вот как есть, а как есть и как вы видите, куда двигаться. И тогда, ну, например, интересная история, что бухгалтерия считает, что вот сюда нужно двигаться, а отдел продаж, что вот сюда. Ну, понятно, в бухгалтерии вот с этими согласованиями, демократиями, порядка побольше, да? А эти говорят, нет, давайте нам финансовую самостоятельность, свободу и, главное, деньги посчитайте. Отвернитесь на минуту.
Владимир Владимирович, правильно я понимаю, что, в общем-то, каждая отдельная парадигма, она идеальная ситуация, в общем-то, по большому счету, такого нет. Обычно проблема возникает тогда, когда кто-то куда-то стремится и не может...
Есть, по большому счету, сочетание, да? Наверное, и того, и другого, и третьего, и четвертого. То есть тогда есть уникальная композиция в любой организации этих парадигм. То есть, собственно говоря, как вырабатывается решение, как оно принимается, как реализуется. Ну, там много каких-то историй. Ну, все процессы, которые идут в организации, они могут быть расписаны в соответствии с той или иной парадигмой. Но, на мой взгляд, интереснее вот эти лектора. Да? То есть как это может видеться.
То есть смысл в том, чтобы эти разнонаправленные векторы, чтобы их в одну карту сунуть, если они как-то договорились?
Ну, как минимум, есть материал для обсуждения. То есть, ну, когда я в одну организацию положил эту картинку, ну, как каждый из менеджеров, там, ведущих людей, они обалдели, говорит, ну, и как мужик-то будем после этого? Говорю, ну, если будете договариваться, то да. А ведь еще понятно, что если, например, руководитель считает, что они здесь, а он хочет вот сюда куда-нибудь, да? А люди считают, что они вообще-то находятся вообще вот здесь, хотят сюда. Ну, наверное, тема с изменениями будет весьма такой сложной, поскольку лидер изменений там одну линию обозначает, а там, коллектив или какое-то количество совершенно другое, вот, а вектора. И люди это, ну, в техническом образовании вполне понимают, что речь идет о исчислении векторов, а вовсе не о каком-то цифровом измерении неизмеримых сущностей. Ну, строго говоря, сплоченность, ну, в градусах там не померишь. Кто-то из советских психологов создавал климатометр. Вот, ну, не климатометр.
На грани ходил.
Ну, это глупо, конечно. Я так думаю. Вот. И, на мой взгляд, ну, даже тема с динамикой группы, тема, посвященная динамике развития организации, вполне может показаться, что действительно начинают с первой парадигмы. Да, ну, как-то собрались там родственники, друзья или кто-то, и вот сложили. Да, затем возникает тема, что вот звезды, ну, плохо строятся, да, не хотят ходить строить. Да, со звездами. Такая проблема, что строим, они ходить не хотят. А строевую подготовку проводить нужно, действительно. Ну, с тем, чтобы вот как-то повысить сплоченность. Когда ходишь в строю, сплоченность растет, поешь песни там, опять же, я приду и тебе пойму. Вот, если я не погибну в бою. Худо-бедно, раньше друг другу так не очень, а потом как-то уже теплое армейское братство возникает. Вот. Переход такой, да? Просто я, по-моему, рассказывал эту легенду, да, про китайского полководца, который устанавливал, ну, проходил ситуацию собеседования с императором. Ну, соответственно, какой-то известный китайский полководец, там, в древние времена, ну, его пригласили возглавить армию. Спрашивают, ну, ты правда так хорош, каково твое резюме? Он говорит, ну, да. Ну, император говорит, ну а можешь вот у меня гарем, а у китайских императоров был очень большой гарем, говорит, ну вот из них армию создать. Он говорит, ну, вполне. Он говорит, ну вот дальше идет очень важный обряд делегирования полномочий, который должен состояться публично. Вот. Ну и обряд заключался в том, что император должен был поцеловать колесо колесницы полководца. Тогда становилось понятно, что теперь только командует полководец. Ну, обряд этот провел, он поделил гарем на две части, взял двух самых красивых, значит, барышень, и говорит, вот вы будете офицеры, сейчас будет строевая подготовка. Теперь, говорит, вот налево, направо, кругом. Поняли? Поняли. Проверим два раза. Говорит, теперь я вам отдаю приказы, а вы командуете своими подразделениями. Ну, все это рассказывает, барышня хихи-хаха, конечно, никуда не крутится. Он им три раза отдал приказ, говорит, так, приказ не выполняется. Если он не выполнен, должен быть наказан виновный. Кто? Офицер, который отвечает за строевую подготовку. Приглашает палача, говорит, трубите ему голову. Ну, двум офицерам, не всем. И тот император скинулся и говорит, ну как, все-таки дорого стоит. Он говорит, не, а теперь я не могу вернуться, иначе в моем резюме будет позорная страница, что я не смог провести строевую подготовку в гареме. Значит, соответственно, позор мне как воину. Ну, деваться некуда, поскольку делегирование полномочий состоялось, девушка не трогали, женщина была. Вот, он назначил других, и дальше строевая подготовка пошла успешно. Вот это, так сказать, отсюда, сюда, да? И что из ошибок происходит с руководителями? Сейчас я закончу. Чтобы видеть, здесь два измерения. И, строго говоря, изменение может происходить по одному измерению. Если мы начинаем проводить изменения по двум измерениям сразу, мы скатываемся в хаос. То есть, если попытка, например, обнаружить себя вот здесь и резко пойти в иерархию, ну, например, руководитель уже достался, что все звезды, все уникальные, каждый ходит на работу как хочет, да, там требует индивидуального там подхода, целовать его так или сяк, да. Опять же известно, что солдаты куда ни поцелуй, но они здесь разница. Вот. И говорит, ладно, перейдем сейчас в должностные инструкции, положение о службах и так далее. Резко выстроенная иерархия.
И
ну да. А потом выясняется, что, конечно, формальная иерархия выстроена, а реально она не действует. Как мне как-то в поводе сказал умный человек, есть два вида руководителей, шеф и босс.
Угу.
Да?
Ну так.
Вот босс – это тот, который назначит. Да? А шеф, который обладает еще и авторитетом профессиональным. Вот в подлинной иерархии, да, есть шеф, да, а у него есть босс. И с этим как раз достаточно много проблем. Или обнаружить себя вот здесь, да, там, в долгих демократических прениях, обсуждениях, там, разговор штурма, и резко заходить вот сюда. Ну, просто прочитать и не понять. А вот как бы хорошо было, чтобы все мои сотрудники разделяли мои ценности. Вот я там собираюсь создать семейный бизнес и передать его дочери, хотя я там 4 года. Ну и, соответственно, чтобы они тоже как-то терпели, в зарплате я же тоже все инвестировал. Ну и они могут месяц, 2-3 там без зарплаты поработать. А как-то не удается. Поскольку вроде бы иерархия это нехорошо, но в книжках умных пишут, что должна быть боссовая иерархия, да? Но это хорошо там в странах, где они друг друга муштровали по долгу времени. Там где-нибудь в Скандинавии или в Германии. И люди уже там в детстве трое могут ходить. Вот. Нет, долгий опыт. Как раз построение. Ну, первый говорит, почему сейчас проблемы в Европе? И они не будут нарастать. Потому что сначала они воевали там по 30, по 300 лет друг с другом. И после этого уже как-то ну, поняли, что приходится жить друг с другом. А приехали арабы, там турки, они не воевали с этими людьми. Они их не уважают чисто. Потому что им не вламывали. А сейчас политкорректность не позволяет. Ну как-то арабу сказать, что он араб. Или негр, что он черный. Вот. С этими диагоналями оказывается одна из основных проблем. Когда это обнаруживается, если это первое лицо собирается такой диагональный маневр совершать, ясно, что при такой попытке будет необходимо как сюда. Ну, то есть вот социальные законы тоже не обманешь. Конечно, они нигде не видны, как психика, да? Но, в общем...
Как и психика.
Вот, нарушение социальных законов или законов там социальных систем тоже вот, приводит к некоторым последствиям. Вот чему эти парадигмы могут служить как диагностический инструментарий и материал для повышения осознанности в компании того, что происходит. Вот как раз к обнаружению, где мы есть, где хотим оказаться. Ну а дальше мы по возможности синхронизировать. При том, что вот вчера мы разбирали эти разнонаправленные интересы, да? Какое-то подразделение хочет больше иерархизированности, да? А кому-то подавая вот эту открытость, демократию, дискуссию.
Сейчас можно поделить, да, за изменение стабильности, ну, за изменение правой, правую сторону.
Ну, так, и
плохо.
Ну, это ж совершенно такой известный конфликт там между, скажем, отделом продаж и производством, да, отдел продаж там предпочитал бы, чтобы ассортимент был какой-то разнообразный, да, под каждого клиента. Производство говорит, ну нафиг нам это все нужно, у нас должна быть технологичность, чтобы мы эти ящики там делали. Зачем нам перестраивать? Ну и как уже поговорить, как синхронизироваться вот это. А процедуры, соответственно, могут быть самые разные. Конечно, отчасти хорошо, когда ну, какой-то на вот эту всю ситуацию влияет поле, да, или там клиент. Ну, вот, например, проведение фокус-групп, да, внутри организации люди могут долго дискутировать, как нам нужно. Там специализироваться, делать выпуски по разным направлениям или делать там, ну, не знаю, одну большую газету, например, да? Или отдельно рекламу по разным секторам. И эти дискуссии могут происходить бесконечно. Но если провести пару-тройку фокус-групп с клиентами, которые тупо скажут, ребят, перестаньте уже выделываться, вот как выходили, так и выходите. Вот главное будет стабильность. Да, ну, мужчина, уже перестаньте это. Все как-то определите. Вот. Вот. Будьте стабильны. Ну, тогда приходит ясность, какая из этих парадигм кому больше подходит. И это во многом позиционировано. Да?
Вот, а если это не производство, а если это, например, дистрибьюция?
Все. Продажи, что ли?
Да.
Ну, лучше тогда случай какой-нибудь. Ну что, а может мы...